там было дано знание по ряду причин, не могли передавать его нам прямо. Но они оставляли намеки. Они говорили иносказательно, маскируя истину ошметками сочинительства. Они кричали нам, предостерегали нас, скрывая за беззаботными улыбками гримасы отчаяния. Стивенсон по-адайски катал, вкрав, наконец, Кинг. Но мы не слушали их. Что делать, если ваша жена утром просыпается с кровавыми следами от укуса на шее? Как поступить, если во время полуночной прогулки по лесу вам навстречу выходит незнакомец в маске? Что делать, если вас окружили люди в капюшонах и монотонно напевая что-то по латыни, медленно сжимают кольцо? Одна молитва, 6 серебряных пуль, 7 рукопожатий. До Александра Сергеевича.
31 октября. Хэллоуин на 117.2. Весь вечер наши ведущие будут рассказывать вам о страхах, суевериях и традициях кануна Дня Всех Святых. Слушайте программу «7 рукопожатий до Александра Сергеевича» с 20 до 21 часа. «7 рукопожатий до Александра Сергеевича».
Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Станислав, я импровизатор и чтец, и я с огромным удовольствием приветствую вас на волнах радио 117.2 в нашем большом хэллоуинском марафоне. Очень здорово, что вы сегодня здесь, очень здорово, что вы пришли сегодня отпраздновать вместе с нами день, точнее вечер, точнее ночь поворота колеса. Самое главное, что вы с нами, и мы все вместе можем противостоять тяготам и ударам окружающего мира, всему 2020-му и всему, что с нами происходит. С вами 7 рукопожатий до Александра Сергеевича. Это такое место, где вы можете спрятаться от эпохи постмодернизма и сумасбродных выходок 2020-го, отдохнуть под сенью литературы и вместе с шелестом страниц завтра с новыми силами выйти в мир, чтобы противостоять его ударам. Каждый вечер я, Станислав, читаю на радио 117.2 художественные тексты и делаю это с огромной любовью как к ним, так и к вам, уважаемые радиослушатели. У нас есть добрая традиция. Мы, обитатели радиоэфиров, чертовски любим, когда в чате появляются чьи-то слова, а именно ваши, уважаемые радиослушатели. Мы чертовски любим обратную связь и хотим знать, насколько то, что происходит в эфире, вам вообще заходит, насколько вам это нравится, что бы вы хотели, что вы думаете на тему прочитанного, услышанного, рассказанного. Начну я необычно сегодняшний наш выпуск. Начну я немножечко с новостей, чтобы погрузиться, так сказать, в атмосферу Хэллоуина, в атмосферу 2020-го. Во-первых, хочу вам рассказать о том, что астероид 2018 ВП-1 мчится к нам со скоростью более 25 тысяч миль в час и может столкнуться с Землей 2 ноября, по информации от нас. Также еще одна маленькая информация, что обморок 13 учеников в российской школе в Псковской области мог быть спровоцирован волнением от глухой, сводящей с ума жуткой дроби барабанов и тихих монотонных всхлипов проклятых флейт, под чей мерзкий грохот и протяжное дудение медленно, неуклюже, причудливо пляшут гигантские абсолютные боги, безгласые, безглазые, мрачные, безумные иные боги, чей дух и посланник, ползучий хаос Ньярлатотеп, заявила начальник управления образования администрации Великих Луг Татьяна Лазницкая. С этими новостями мы вступаем в хэллоуинский марафон. И первый рассказ, который я хотел бы вам прочитать, будет рассказ Ричарда Маттесона под названием «Никаких вампиров не существует». Проснувшись теплым осенним утром, Алекса, супруга доктора Герри, почувствовала приступ страшной слабости. Несколько минут она неподвижно лежала на спине, уставившись в потолок затуманенными темными глазами. Господи, ее словно выжили. Руки и ноги, казалось, налились свинцом. Может быть, она заболела? Надо сказать Петре, пусть осмотрит ее. Сделав осторожный вздох, Алекса медленно приподнялась на локте. Рубашка сползла до пояса, обнажив ее грудь. Странно, как могли развязаться бретельки, подумала она, опустив глаза вниз, и сразу же закричала. Внизу в столовой доктор Петра Герия, вздрогнув, оторвался от утренней газеты. Резко отодвинув стул, он бросил на стол салфетку и через несколько секунд уже мчался по устланным широким ковром коридора, затем вверх по лестнице, перескакивая через ступеньки. В спальне он увидел до смерти испуганную жену, которая сидела на краю постели и с ужасом смотрела на свою грудь. На белоснежной коже ярко выделялось едва засохшее кровавое пятно. Доктор отослал горничную, которая застыла на пороге, широко открытыми глазами уставившись на хозяйку. Он запер дверь и быстро вернулся к жене. «О, Петра!» — всхлипнула она. «Тихонько, тихонько!» Он помог ей снова опуститься на запятнанную кровавую подушку. «Петра, скажи, что со мной?» «Лежи спокойно, дорогая». Его руки быстрыми привычными движениями ощупывали ее грудь. Вдруг у доктора перехватило дыхание. Осторожно перевернув ее голову, он ошеломленно смотрел на две крошечные ранки на шее, на тонкую полоску полусвернувшейся крови, стекавшей на грудь. «Горло», — прошептала Алекса. «Нет, это...» Доктор Герри не договорил. Он прекрасно знал, что это такое. Алекса задрожала. «О, боже мой!» Доктор поднялся и, с трудом передвигая ноги, подошел к тазу и кувшину с водой. Вернувшись к жене, он смыл кровь. Теперь на коже ясно виднелись ранки. Две крошечные красные точки возле яремной вены. Поморщившись, доктор прикоснулся к распухшей, покрасневшей коже вокруг них. Алекса мучительно застонала и отвернулась, пряча лицо. «Послушай меня, дорогая», — нарочно спокойно произнес Герия. «Мы не будем слепо поддаваться нелепым суевериям и впадать в панику. Ты меня слышишь? Можно найти сколько угодно рациональных объяснений».
«Я обречена», —
сказала она еле слышно. «Алекса, ты поняла, что я сказал?» Он сжал ее плечи. Повернувшись, она смотрела на него пустыми глазами.
«Ты знаешь, что произошло?»
Доктор судорожно глотнул. Во рту все еще чувствовался вкус утреннего кофе. «Я знаю, на что это похоже», — сказал он осторожно. «И, разумеется, мы не будем упускать из виду даже такую возможность. Однако
я обречена»,
— повторила она. «Алекса, доктор Герия порывисто сжал ее руку. «Я никому тебя не отдам», — решительно произнес он. Деревня Солта, в которой жила примерно 1000 человек, располагалась у подножья гор Бихор в глухом уголке Румынии. Здесь властвовали древние суеверия. Заслышав, как вдалеке воют волки, крестьяне сразу же осеняли себя крестным знаменем. Дети собирали и приносили домой побеги молодого чеснока, как в других местах полевые цветы, чтобы повесить на окна. На каждой двери был нарисован крест, каждый носил металлический крестик на шее. Бояться укуса вампира считалось таким же естественным, как какой-нибудь смертельно заразной болезни. Этот страх пронизывал всю жизнь деревни. Подобные мысли проносились в мозгу у доктора Герии, пока он наглухо закрывал окна в комнате Алекса. Заходящее солнце окрасило цветом расплавленного металла небо над вершинами гор. Скоро придет ночь. Жители Солты будут спать тревожным сном, огражденные от непрошенных гостей надежными запорами и гирляндами чеснока на окнах. Он не сомневался, что теперь все в деревне узнали, что случилось с его женой. Повары горничные, ставшие свидетельством пришедшего, уже попросили расчет. Только железная рука управляющего Карла удерживала их от соблазна сразу же бросить работу. Но вскоре даже это не поможет. Страх перед вампиром превращает человека в охваченное паникой существо, не подчиняющееся доводам рассудка. Он ясно видел признаки подобного поведения сегодня утром, когда по его приказу комната Алекса была перерыта сверху донизу в поисках ядовитых насекомых или грызунов. Слуги ступали по полу так осторожно, как будто он был усеян осколками стекла. Их глаза побелели от страха, пальцы то и дело судорожно тянулись к крестам, висевшим на шее. Они заранее знали, что никаких следов насекомых или крыс найдено не будет. Герий сам прекрасно это понимал. Все же, разъяренный тупостью слуг, доктор постоянно понукал их, а в результате напугал еще больше. Он с улыбкой повернул голову. «Ну вот, сегодня ночью ни одно живое существо сюда не проникнет». В глазах жены мелькнул ужас, и доктор сразу же спохватился. «Вообще никто и ничего не проникнет, дорогая», — поправился он. Алекса неподвижно сидела на кровати, тонкая, белая, словно фарфоровая рука, прижата к груди, пальцы сжимали стершийся серебряный крестик, который она достала из шкатулки и надела сегодня. Алекса не надевала его с тех пор, как они поженились, и он подарил ей другой, усыпанный бриллиантами. Как это типично для девушки, выросшей в деревне, в момент смертельной опасности надеяться на защиту невзрачного крестика, который ей надели в здешней церкви как символ приобщения к Христу. Какой она еще ребенок? Герия нежно улыбнулся, глядя на жену. «Тебе это не понадобится, дорогая моя», — сказал он. «Сегодня ночью ты будешь в полной безопасности». Ее пальцы еще теснее сомкнулись вокруг креста. «Нет, нет, если желаешь, поноси его», — торопливо продолжил он. «Я имел в виду, что буду рядом всю ночь». «Ты останешься здесь со мной?» Он сел на кровать и взял ее за руку. «Неужели ты думаешь, что я могу оставить тебя хоть на миг?» — произнес он. Через полчаса Алекса крепко спала. Герия придвинул к постели стул, сел поудобнее, приготовившись провести бессонную ночь. Он снял очки, помассировал переносицу, затем, тяжело вздохнув, перевел взгляд на жену. Господи, какая удивительная красавица! У доктора перехватило дыхание. «Никаких вампиров не существует», — шепнул он сам себе. Глухоразмеренный стук. Герия что-то пробормотал во сне, рука непроизвольно дернулась. Стук стал громче, затем откуда-то из темноты послышался встревоженный голос. «Доктор! Доктор!» — настойчиво звал его кто-то. Герия подскочил на стуле, протирая глаза. Какое-то мгновение он растерянно смотрел на запертую дверь. «Доктор Герия!» — снова позвал его Карл. «Что? Что такое?» «Все в порядке?» «Да, да, все в...» Герия повернулся к кровати и хрипло вскрипкнул. Ночная рубашка Алексы снова была порвана на груди, и кровавые капли чудовищной росой покрывали ее тело. Карл покачал головой. «Закрытые окна не спасут от этой твари, господин», — сказал он. Высокий и стройный Карл возвышался над кухонным столом, где лежало столовое серебро, которое управляющий чистил, когда вошел его хозяин. «Вампир способен превратить себя в пар и проникнуть в любое самое крошечное отверстие». «Но ведь там был крест!» — выкрикнул Герия. «Он до сих пор висит у нее на шее. Никаких следов на нем, кроме крови!» — добавил он дрогнувшим голосом. «Этого я понять не могу», — мрачно произнес Карл. «Крест должен был ее защитить». «Но почему я ничего не заметил?» «Вампир одурманил вас своими дьявольскими чарами, господин. Радуйтесь еще, что он не тронул и вас». «Мне нечему радоваться!» Герия стукнул кулаком по раскрытой ладони. Лицо его исказилось. «Что мне делать?» «Повесьте в комнате чеснок», — ответил старик. «На окнах, над дверью, всюду, где есть даже маленькое отверстие». Герия, погруженный в мрачные мысли, машинально кивнул. «Никогда в жизни я не видел никаких вампиров, даже представить себе не мог», — сказал он, прерывающимся от отчаяния голосом. «А теперь моя собственная жена». «Я видел вампира», — произнес управляющий, «однажды собственными руками отправил в ад чудовище, вставшее из могилы». «С помощью кола?» На лице Герии смешались ужас и отвращение. Старик медленно наклонил голову, Герия с трудом глотнул. «Дай Бог тебе силы справиться и с этим чудовищем», — сказал он наконец. «Петра?» Она стала еще слабее, голос был едва слышен. Герия склонился над женой. «Что, дорогая?» «Сегодня ночью он придет снова», — произнесла она. «Нет», — доктор покачал головой, — «это невозможно. Чеснок защитит от него». «Мой крест не защитил, и ты тоже не смог». «Чеснок — это верное средство», — сказал Герия. «Еще посмотри-ка сюда, видишь?» Он указал на столик рядом с кроватью. «Я приказал принести кофе. Сегодня ночью я не усну». Алекса закрыла глаза. Ее осунувшееся лицо исказилось, словно от боли. «Я
не хочу умирать», — сказала она. «Пожалуйста, не дай мне умереть, Петра».
«Ты не умрешь. Даю слово, чудовище будет уничтожено». По телу Алекса пробежала слабая дрожь.
«Но ведь сделать ничего нельзя», — шепнула она.
«Безнадежных положений не бывает», — ответил он. Снаружи непроглядный мрак окутал дом тяжелым ледяным покрывалом. Доктор Герри сел у постели жены и стал ждать. Спустя час Алекса забылась тяжелым сном. Герри осторожно опустил ее руку и налил в чашку дымящийся кофе. Отпивая обжигающий горький напиток, он медленно обвел глазами комнату. Дверь заперта, окна закрыты наглухо, все отверстия завешены чесноком, на шее Алексы крест. Он медленно кивнул. Да, его план должен сработать. Мерзкое чудовище будет наказано. Он терпеливо ждал, прислушиваясь к собственному дыханию. Герри распахнул дверь после первого же стука. «Михаил!» Он порывисто обнял молодого человека, стоявшего на пороге. «Михаил, дорогой мой, я знал, что ты приедешь!» Он, торопясь, повел доктора Вареса в свой кабинет. За окном опускались сумерки.
«А куда подевались все здешние жители?» — спросил Варес. «Честное слово, когда проезжал деревню, не заметил ни единой живой души».
«Закрылись в своих лачугах, дрожа от страха», — ответил Герри. «Мои слуги тоже, все, кроме одного».
«Кто же это?»
«Мой управляющий, Карл. Он не открыл тебе дверь, потому что сейчас спит. Бедняга, он ведь глубокий старик, а работал за пятерых все это время». Он крепко сжал руку Вареса. «Милый Михаил, ты даже представить себе не можешь, как я рад тебя видеть». Варес беспокойно глядел его.
«Я отправился в путь, как только получил твое письмо».
«И поверь, я способен оценить это», — отозвался Герри. «Я знаю, как трудна и длинна дорога из Клужа до наших мест».
«Но что случилось?» — спросил Варес. «В письме только говорилось».
Герри быстро посвятил его в события минувшей недели. «Михаил, еще немного, и чувствую, рассудок покинет меня. Все бесполезно. Чеснок, волчья ягода, проточная вода ничего не помогает. Нет, прошу тебя, ни слова. Это не выдумки и не суеверия, не плод больного воображения. Это происходит на самом деле. Моя жена стала жертвой вампира. С каждым днем она все глубже и глубже погружается в это страшное оцепенение. И вскоре...» Герри сжал руки. «Все же я не в силах понять», — пробормотал он прерывающимся голосом. «Просто не в силах понять все это».
«Да полно, полно, сядь!»
Доктор Варес усадил своего старшего коллегу в кресло и поморщился, заметив, как тот исхудал и побледнел. Его пальцы осторожно сжали запястье Герри в поисках пульса. «Не надо, оставь меня!» — протестующе воскликнул Герри. «Алекса, вот кому мы должны помочь!» Он прижал дрожащую руку к глазам. «Но как?» Он позволил своему гостю расстегнуть воротник и обследовать шею.
«И ты тоже?» — произнес Варес ошеломленно.
«Какое это имеет значение теперь?» — Герри схватил молодого врача за руку. «Друг мой, верный друг!» — воскликнул он. «Скажи, что это не я! Скажи, ведь это не я, создание, которое медленно убивает Алексу!» Варес выглядел совершенно сбитым с толку.
«Ты?» — произнес он. «Но каким образом?»
«Да-да, я знаю», — сказал Герри, — «я сам подвергся нападению вампира. И все же тут все непонятно, Михаил. Что это за ичадие ада, неведомое дитя тьмы, которое ничем нельзя отвадить? Откуда, из какого богом проклятого места оно выходит? По моему приказу осмотрели каждую пять земли в округе. Прочесали все кладбища, проверили все могилы. Я сам проверил каждый дом в деревне. Говорю тебе, Михаил, мы ничего не нашли. Однако существует что-то неведомое, и оно появляется здесь раз за разом, отнимая часть нашей жизни. Все крестьяне охвачены ужасом, и я тоже. Я ни разу не видел чудовища, не слышал его шагов, и все же каждое утро я нахожу свою любимую жену».
Лицо Вареса вытянулось. Он, не отрываясь, смотрел на своего коллегу.
«Что я должен делать, друг мой?» — голос Герри звучал умоляюще. «Как мне спасти ее?» Варес не знал ответа на этот вопрос.
«И давно оно в таком состоянии?» — спросил Варес.
Он не мог оторвать потрясенного взгляда от мертвенного бледного лица Алексы. «Несколько дней», — ответил Герри, — «ей становится все хуже и хуже». Доктор Варес опустил безжизненно вялую руку Алексы.
«Почему ты не вызвал меня раньше?»
«Мне казалось, что можно что-то сделать», — слабо отозвался Герри, — «но теперь я знаю, что все бесполезно».
Варес содрогнулся. «Но ведь», — начал он, — «мы испробовали все средства, абсолютно все». Герия проковылял к окну и невидящими глазами уставился в стекло. Становилось все темнее. «Снова приходит ночь», — прошептал он, — «и мы бессильны перед тем, что принесет она с собой». «Нет, Петр, не бессильны». Варес растянул губы в фальшивой улыбке и положил руку на плечо Герии. «Сегодня ночью я буду сторожить в ее комнате». «Бесполезно». «Да вовсе нет, друг мой», — быстро произнес Варес. «А теперь ты должен хоть немного поспать». «Я не оставлю ее». «Но тебе необходим отдых». «Я не могу уйти», — сказал Герия. «Ничто не разлучит нас». Варес кивнул. «Да, конечно», — сказал он. «Мы с тобой будем дежурить по очереди, хорошо?» Герия вздохнул. «Что ж, попробуем», — сказал он, без всякой надежды в голосе. Через полчаса он вернулся в комнату Алекса, держа целый кофейник с дымящимся кипятком, аромат которого едва пробивался сквозь густой запах чеснока, пропитавший все вокруг. Подойдя к кровати, Герия поставил поднос на столик, доктор Варес придвинул стул поближе. «Я буду дежурить первым», — сказал он. «А ты поспи, Петра». «Нет, я не смогу», — отозвался Герия. Он наклонил кофейник, и его содержимое медленно, словно расплавленная смола, потекло оттуда. «Благодарю», — вполголоса произнес Варес, принимая полную чашку. Герия кивнул, налил себе кофе, потом сел рядом. «Не знаю, что случится с деревней, если нам не удастся уничтожить чудовище», — сказал он. «Крестьяне обезумели от страха». «А он появляется еще где-нибудь?» — спросил Варес. Герия тяжело вздохнул. «Чем ему искать другое место?» — сказал он устало. «Все, что нужно, он находит здесь». В его взгляде чувствовалась безнадежность. «Когда нас не станет, вот тогда он найдет новые жертвы. Люди знают это и ждут. Готовятся к приходу вампира». Варес поставил пустую чашку на столик и потер глаза. «Мне все это кажется совершенно невероятным», — сказал он. «Только подумать, мы, служители науки, бессильны перед...» «Что может сделать наука?» — отозвался Герия. «Наука, которая даже не признает существование подобных существ. Если мы приведем в эту комнату лучших ученых мира, как ты думаешь, что они скажут? Друзья мои, вы стали жертвой недоразумения, вы заблуждаетесь. Никаких вампиров не существует, а то, что случилось, просто ловкое надувательство». Герия неожиданно умолк и пристально взглянул на молодого доктора. «Михаил», — позвал он его. Варес размеренно и тяжело дышал. Поставив на столик чашку кофе, которым он даже не притронулся, Герия встал и подошел к обмякшему на стуле Варесу. Приподняв век, он внимательно осмотрел расширенный зрачок Михаила. Что ж, снотворное подействовало быстро и весьма эффективно. Варес будет без сознания как раз столько времени, сколько необходимо для осуществления плана. Подойдя к шкафу, Герия вытащил из него докторский чемоданчик, отнес его к постели. Он разорвал ночную рубашку на груди жены и привычными движениями набрал полный шприц крови Алексы. Слава богу, сегодня он делает это в последний раз. Быстро подезинфицировав ранку, он подошел к Варесу и выпустил кровь в открытый рот молодого человека, старательно вымазывая губы. Затем Герия отпер дверь. Вернувшись к Михаилу, он поднял бесчувственное тело и вынес в коридор. Карл не проснется. Порция опия, подмешанного в пищу, сделала свое дело. Согнувшись под тяжестью тела, Герия шаг за шагом спускался по лестнице. В самом темном углу подвала для Вареса приготовлен деревянный ящик. В нем Михаил будет лежать до рассвета, а утром измотанного, отчаявшегося доктора Петру Герию внезапно осенит, и он прикажет Карлу на всякий случай. Конечно, трудно, почти невозможно представить себе, чтобы внутри самого дома, но все же осмотреть чердак и подвал. Спустя 10 минут Герия был уже у постели жены, он проверил пульс Алексы. Неплохо, она выживет. Боль и мучительный страх, испытанные за эту неделю, послужат ей достаточным наказанием. Что же касается ее любовника... Впервые с того времени, как они с Алексой вернулись в конце лета из Клужа, на лице доктора Герии появилась широкая, довольная улыбка. Блаженные мученики! Каким наслаждением будет наблюдать, как Карл вобьет кол прямо в сердце Михаила Вареса, этого мерзкого Дон Жуана. Это был рассказ Ричарда Маттесона, написанный в 1959 году под названием «Никаких вампиров не существует». Мы с вами ведем хэллоуинский марафон на 117.2. Открыть его выпала честь мне в семи рукопожатиях до Александра Сергеевича. Дамы и господа, напишите, пожалуйста, в чат, как вам рассказ, достаточно ли он был для вас жутковат или нужно что-нибудь пострашней. Я вернусь к вам после небольшого перерыва, после которого, собственно, мы выберем с вами рассказ дальнейший.
Семь рукопожатий до Александра Сергеевича.
Итак, друзья, мы продолжаем в семи рукопожатиях до Александра Сергеевича читать ужасные, страшные рассказы. На самом деле, конечно, Хэллоуин будет не полным без Лавкрафта, но, честно говоря, я уже рассказывал в семи рукопожатиях в каком-то из выпусков, что конкретно от Лавкрафта меня каждый раз очень бросает в смех от его попыток и приемов, давайте так, не попыток, а приемов, которыми он пытается рассказать, что с ним или его главным героем произошло что-то настолько ужасное, что человеческий язык не в силах это описать, а глаза не в состоянии этого развидеть. И представь, пожалуйста, дорогой читатель, сам, чего же я так сильно испугался. Поэтому думаю, что за Лавкрафта у нас сойдет сегодняшнее утреннее. Первая цитата из новостей. А сейчас я, наверное, прочитаю ужасную историю. Ужасная история, и выбор не самый хэллоуинский, но это будет рассказ из сборника «Дитя-невидимка» Туве Марики Янсен. Называется рассказ «Ужасная история», и он тоже про страхи, а также как с ними бороться или куда они могут нас завести. Итак, «Ужасная история». Туве Янсен. Старший малыш Холмс осторожно пробирался вдоль забора. Иногда он останавливался, следил за неприятелем, глядя в щелки между рейками, потом двигался дальше. Его братишка старался не отставать. Добравшись до огорода, Холмс улегся на живот и заполз в заросли салата. Это была единственная возможность уцелеть. Неприятель повсюду засылал своих разведчиков, и часть из них кружила в воздухе.
«Я испачкаюсь и стану весь черный», — сказал его братик.
«Молчи, если тебе дорога жизнь», — прошептал Холмс. «Каким ты хочешь стать, ползая по болоту? Синим, что ли?»
«Это не болото, а огород», — возразил братик.
«Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе», — сказал Холмс. «Станешь как папа с мамой, и так тебе и надо. Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь».
«Да ну», — сказал братик и принялся есть землю.
«Отравлено», — кратко предупредил Холмс. «Здесь все отравлено. Ну вот, нас с тобой увидели. Все из-за тебя». Два разведчика, со свистом рассекая воздух, неслись на них со стороны гороховой грядки, но Холмс быстро с ними расправился. Задыхаясь от напряжения и пережитого волнения, Холмс забрался в канаву и затаился, сидя как тихо, как лягушка. Он прислушался. Остальные разведчики, прячась в высокой траве, приближались медленно и бесшумно.
«Я хочу домой, ты слышишь?» — сказал братец, стоявший на краю канавы.
«Ты, скорее всего, никогда больше не попадешь домой», — мрачно проговорил Холмса. «Твои косточки побелеют в степной траве. Папа с мамой будут плакать, пока не захлебнутся в слезах, и от всех от вас ничегошеньки не останется, и только вой гиен будет разноситься по окрестностям».
Братик открыл рот, приготовился и заревел. Холмса по реву понял, что братишка заладил надолго. Поэтому он оставил его в покое и отправился обследовать канаву. Он совершенно потерял ориентировку и не знал, где расположился неприятель, но не знал даже, как он в данный момент выглядит. Он чувствовал себя брошенным на произвол судьбы, и он от всей души желал, чтобы их вообще не было, этих младших братьев. Пусть появляются на свет большими или совсем не появляются. Они ничего не понимают в войне. Их надо держать в ящике, пока они не поумнеют. Дорогу Холмса преградила вода, ему пришлось подняться на ноги и идти вброд. Канава была широкая и необычайно длинная. Холмс решил открыть Южный полюс. И шел все дальше и дальше. Путь становился все труднее и труднее, потому что запасы продовольствия подошли к концу, да к тому же его еще укусил белый медведь. Наконец канава кончилась, и Хомса достиг Южного полюса. Вокруг него простирались торфяные болота, серые, темно-зеленые, кое-где залитые черной блестящей водой. Повсюду пробивался белый, как снег, пушок, приятно пахло тиной и гнилью. «На торфяные болота ходить запрещается», — вслух подумал Хомса. «Запрещается маленьким Хомсом, а большие туда не ходят. Но никто, кроме меня, не знает, почему здесь так опасно. По ночам здесь появляется страшная карета с огромными тяжелыми колесами. Все слышат, как она грохочет вдали. Это страшная карета, но никто не знает, кто ею правит». «Нет, нет!» — завопил Хомса, холодея от ужаса. Только что никакой кареты и в помине не было, никто никогда о ней вообще даже не слышал, но вот он о ней подумал, и карета тотчас же появилась. Она уже стояла где-то наготове и лишь дожидалась темноты, чтобы тронуться с места. «Я думаю о том, — сказал Хомса, — я думаю о том, что я Хомса, который уже 10 лет ищет свой дом, и сейчас вот этот Хомса понял, что живет где-то поблизости». Хомса поднял мордочку, потянул носом воздух, огляделся и пошел. Он шел и думал о змеях и живых грибах, которые подстерегают свою жертву. Думал, пока и они не появились. «Они бы могли проглотить братца в один присест», — с грустью подумал Хомса. «Они, наверное, его уже и проглотили. Они повсюду. Боюсь, случилось самое худшее. Но надежда еще не потеряна. Существуют спасательные службы». Он побежал. «Бедный братик», — думал Хомс, — «он такой маленький, такой глупый. В тот миг, когда его схватили змеи, у меня больше не стало младшего братика, и теперь я самый младший». Он бежал и всхлипывал, и волосы его от ужаса вставали дыбом. Он пулей влетел на горку, миновал сарай, взбежал по ступенькам дома, он кричал, не переставая: «Мама! Папа! Братика съели!» Мама была большая и озабоченная, она всегда была озабоченная. Она вскочила так стремительно, что горох, лежавший у нее в переднике, рассыпался по всему дому и закричала: «Да что ты такое говоришь? Где твой брат? Ты за ним не присмотрел?» «Увы», — сказал Холмс, немножко успокоившись. Его засосала трясина. И почти в тот же миг выползла из своей норы змея. Она обвилась вокруг его толстенького животика и откусила ему нос. «Вот какие дела. Мне очень жаль, но что я мог сделать? Змей на свете гораздо больше, чем младших братьев». «Змея?» — закричала мама. Но папа сказал: «Успокойся. Он обманывает. Ты что, не видишь, что он обманывает?» И папа, чтобы напрасно не волноваться, быстренько выглянул в окно и увидел младшего братика, который сидел и ел песок. «Сколько раз я тебе говорил, что обманывать нельзя?» — спросил папа. А мама сквозь слезы сказала: «Может, его выпороть?» «Не мешало бы», — согласился папа. «Но сейчас мне что-то не хочется. Достаточно, если он поймет, что обманывать нехорошо». «Да разве я обманывал?» — запротестовал Хомса. «Ты сказал, что твоего братика съели, а его вовсе не съели», — объяснил папа. «Ну, так это же хорошо», — сказал Хомса. «Вы разве не рады?» «Я ужасно рад. У меня прям гора с плеч свалилась. Эти змеи, они могут проглотить нас всех в один присест. И никого и ничего не останется. Лишь одна голая пустыня, где по ночам хохочут гиены». «Угу». «Милый ты мой сыночек», — запричитала мама. «Значит, все обошлось», — желая покончить с неприятной темой, — сказал Холмс. «Сегодня на ужин будет сладкое». Но папа почему-то вдруг рассердился. «Не будет тебе никакого сладкого. Ты вообще не сядешь за стол, пока не усвоишь, что обманывать нельзя». «Да ведь это так ясно, что нельзя», — изумился Холмс. «Обманывать же нехорошо». «Ну вот видишь», — сказала мама, — «пусть малыш поест, все равно он ничего не поймет». «Ну уж нет», — заупрямился папа. «Если я сказал, что он останется без ужина, то значит, он останется без ужина». Бедный папа вбил себе в голову, что ему никогда больше не поверят, если он не сдержит своего слова. Хомсе пришлось идти ложиться спать до захода солнца, и он был очень обижен на папу с мамой. Конечно, они раньше не раз его огорчали, но никогда не вели себя так глупо, как в этот вечер. Холмс решил от них уйти. Не потому, что хотел их наказать, а просто вдруг почувствовал, что ужасно от них устал. Они никак не могли понять, что в жизни важно, а что нет, чего надо бояться, а чего не надо. Они как бы проводят черту и говорят, вот по эту сторону находится все то, что правильно и хорошо, а по другую одни глупости и выдумки. «Посмотреть бы на них, когда они столкнутся лицом к лицу со змеей», — бормотал Холмс, спускаясь на цыпочках по лестнице и выбегая на задний двор. «Я отправлю им ее в коробке со стеклянной крышкой, потому что все-таки жалко, если она их проглотит». Чтобы показать самому себе, какой он самостоятельный, Холмс снова отправился к запретному торфяному болоту. Сейчас трясина казалась синей, почти черной, а небо было зеленое. А куда-то вниз, за небо, уходила бледно-желтая полоска заката, и, подсвечиваемая этой полосой болото, расстилалась огромной унылой пустыней. «Я не обманываю», — говорил Холмс, шагая по хлюпающему у него под ногами болоту. «Это все правда. И неприятели, и змеи, и карета. Они такие же настоящие, как, например, соседи, садовник, куры и самокат». И тут он остановился и прислушался, затаив дыхание. Где-то вдалеке катилась карета. Она отбрасывала красный свет над зарослями вереска. Она скрипела, скрежетала, она катилась все быстрее и быстрее. «Нечего было ее выдумывать», — сказал самому себе Холмса. «А теперь она и в самом деле появилась. Беги!» Кочки качались, уходя у него из-под ног. Тина скользила между пальцев, и залитые водой черные дыры таращились из заросли осоки. «Не надо думать о змеях», — сказал Холмса, и тут же о них подумал, представив их себе так живо и ярко, что все змеи сразу повылазили из своих нор. Они смотрели на него и облизывались. «Хочу быть как мой толстый братик», — в отчаянии закричал Холмс и стал думать о своем братике, который глуп, как пробка, который ест опилки, песок, землю, пока не подавится, как-то он попытался съесть свой воздушный шарик. Если бы ему это удалось, никто бы его никогда больше и не увидел. Пораженный этой мыслью, Холмс остановился. Он представил маленького толстенького братика, который уносится прямо в небо, и ноги его беспомощно болтаются в воздухе, а изо рта свисает нитка от шарика. «Нет, не надо!» — закричал Холмс. Впереди светилось окошко. Как ни странно, это была не карета, а всего лишь маленькое квадратное окошко, светившееся ровным светом. «Ты должен туда пойти», — сказал Холмс себе сам. «Пойти, а не побежать, иначе ты испугаешься. И не думай, просто иди и все». Домик был круглый, а значит, жила в нем, скорее всего, какая-нибудь мюмла. Холмс постучал. Он постучал несколько раз, и так как никто ему не открывал, он сам отворил дверь и вошел. В домике было тепло и уютно. Зажженная лампа стояла на подоконнике, поэтому ночь за окном казалась черной, как уголь. Где-то тикали часы, а со шкафа, лежа на животе, смотрела на него совсем крохотная мюмла. «Здравствуй», — сказал Холмс, — «я спасся в последнюю минуту. Змеи и живые грибы. Ты себе даже не представляешь». Маленькая мюмла молчала и смотрела на Холмса оценивающим взглядом. Наконец она сказала: «Меня зовут Мю. Я тебя уже видела. Ты возился с таким толстым маленьким Холмсиком и все бубнил что-то себе под нос, и так смешно размахивал лапами». «Ну и что?» — сказал Холмса. «Чего ты сидишь на шкафу? Очень даже глупо». «Для некоторых», — медленно проговорила малышка Мю, «для некоторых это может быть и глупо. А для меня единственная возможность избежать ужаснейшей участи». Она наклонилась над краем шкафа и прошептала: «Живые грибы уже добрались до гостиной». «Живые грибы?» — переспросил Холмса. «Мне отсюда видно, что они уже за дверью», — продолжала малышка Мю. «Они выжидают. Было бы неплохо, если бы ты свернул вот этот коврик и положил его под дверь, а то они сожмутся и пролезут в щель». «Это «Правда?» — спросил Холмс, глотая подкативший горлу комок. «Сегодня утром их не было, это я их придумал».
«Хм, в самом деле?» — высокомерно произнесла Мю. «Это липкие-то? Хм? Те, что похожи на большое ползущее одеяло? Те, что хватают каждого, кто попадается им на пути?»
«Не знаю», — прошептал трясущийся от страха Холмс. «Я не знаю».
«Мою бабушку грибы уже облепили», — как бы, между прочим, сказала Мю. «Она там, в гостиной. Вернее, то, что от нее осталось. Она сейчас похожа на огромный зеленый мешок. Одни только усы торчат. Можешь и перед этой дверью положить коврик. Если это, конечно, поможет».
Сердце у Холмса бешено колотилось. Лапки с трудом слушались его, когда он сворачивал коврики. И где-то в доме все тикали и тикали часы.
«Такой звук издают грибы, когда растут», — объяснила Мю. «Они будут разрастаться и разрастаться до тех пор, пока дверь не затрещит, и тогда они...»
«Возьми меня к себе на шкаф!» — закричал Холмса.
«Здесь слишком мало места», — сказала Мю.
Раздался стук в парадную дверь.
«Странно», — сказала Мю. «Странно, что им еще не лень стучать. Они ведь могут и так зайти, когда им вздумается».
Услышав это, Холмс бросился к шкафу и попытался на него вскарабкаться. В дверь снова постучали.
«Мю, стучат!»
— закричал кто-то в соседней комнате.
«Слышу!»
— отозвалась Мю.
«Там открыто!»
— это бабушка кричала, — объяснила она. «Неужели бабушка еще может говорить?»
Холмс уставился на дверь гостиной. Дверь медленно приоткрылась, образовав узкую черную щель. Холмс вскрикнул и мигом забрался под диван.
«Мю», — сказала бабушка, — «сколько раз я тебе говорила, что когда стучат, нужно пойти и открыть. А зачем ты положила под дверью ковер? И когда я, наконец, смогу спокойно поспать?»
Это была старая-престарая и очень сердитая бабушка в белой ночной рубашке. Она вышла из комнаты, открыла входную дверь и сказала:
«Добрый вечер».
«Добрый вечер», — ответил Холмсин папа. «Простите за беспокойство, вы случайно не видели моего сына?»
«Он под диваном!» — закричала малышка Мю.
«Можешь вылезать», — сказал папа. «Я на тебя не сержусь».
«А, под диваном. Вот оно что!» — устало проговорила бабушка. «Конечно, хорошо, когда ребятишки ходят друг к другу в гости, и малышке Мю никто не запрещает приглашать к себе друзей, но все-таки хотелось бы, чтобы они играли днем, а не ночью».
«Я очень сожалею», — торопливо заговорил папа. «В следующий раз он придет пораньше».
Холмс выполз из-под дивана. Он не смотрел ни на Мю, ни на ее бабушку. Он направился прямо к двери, вышел на ступеньки и шагнул в темноту. Папа шел рядом, ни слова не говоря. Холмс чуть не плакал от обиды.
«Папа», — сказал он, — «это противная девчонка. Ты не поверишь, я туда больше никогда не пойду. Она мне наврала. Она обманывает. Она все врет».
«Я тебя понимаю», — утешала его папа. «Иногда бывает очень неприятно, когда тебя обманывают».
И они пришли домой и съели все сладкое, которое осталось после ужина. Это был рассказ «Ужасная история» из цикла Тови Янсен «Дитя-невидимка». Хотелось вам немножечко добавить жути. Расскажите, пожалуйста, удалось ли, как вам этот рассказ, и что вы по этому поводу думаете, дорогие радиослушатели. У нас с вами осталось 13 минут до конца эфира, до конца этой передачи. После семьи рукопожатия до Александра Сергеевича будет передача под названием «Отличный план». Вика Прокопец расскажет вам о том, как начинать дела и как этого не бояться. «Суеверие» пишет, что ест уже все сладкое в доме. «Пирожок с четвергом подкладывает коврики». У меня есть коротенький рассказ, два коротеньких рассказа. Один про оборотней, второй лавкрафтовский. Даже не знаю, какой будет следующий. «Диван готовит», — говорит Иван. Хорошо, друзья, напишите, пожалуйста, «Лавкрафт» или «Оборотни». Что вам хочется услышать? У меня как раз рассказ минуточек на 10 есть. «Про оборотни», пишет «Пирожок с четвергом», и если никто больше не перебьет эту ставку, то, соответственно, дальше мы будем читать рассказ про оборотни, пишет Иван. И мы с ним совершенно согласны. Хорошо, в таком случае я с огромным удовольствием прочитаю вам рассказ под названием... «В лесу Вильфер». «В лесу Вильфер». Только я его, извините, пожалуйста, открою, потому что он у меня... Роберт Эрвин Говард. «В лесу Вильфер». Солнце зашло, гигантские тени окутали лес. В зловещем сумерке летнего вечера смутно виднелась тропинка. Она вела вглубь чащи, теряясь среди могучих деревьев. Я содрогнулся и оглянулся в безотчетном страхе. От последнего селения меня отделяют многие мили, следующие за многие лиги впереди. Осматриваясь, я шагал по тропе, но вновь и вновь оборачивался, вглядываясь в темноту за спиной. Часто я замирал на месте, сжимая эфес шпаги, когда звук сломанной ветки выдавал присутствие лесного зверя. Или то был не зверь. Но тропинка вела вперед, и я шел вперед, ибо другого пути у меня не было. И шагая в лесной темноте, я сказал себе, если не стану следовать за собой, мои мысли предадут меня, заставив довериться собственным страхам. Что может обитать в этом месте, кроме обычных тварей лесных, оленей и прочей живности? Все глупые выдумки мужичья, чума их возьми. Так я шел, и ночная мгла охватила землю. На небе зажглись звезды, листья деревьев шептали что-то под дуновением ветерка, и тут... Я застыл. В руке моей сверкнула шпага, ибо впереди, совсем рядом, там, где тропинка сворачивала, кто-то негромко пел. Слов я не смог разобрать, но незнакомец выговаривал их со странным акцентом, словно чужеземец и язычник. Я укрылся за стволом огромного дерева, и лоб мой покрылся холодным потом. Наконец показался тот, кто пел, его длинная тощая фигура неясно вырисовывалась на фоне ночного леса. Я пожал плечами. Человека я не страшился. Я прыгнул вперед, угрожающе подняв шпагу. «Стой!» Он не выказал ни удивления, ни страха. «Прошу, обходись осторожнее со своим клинком, друг». Немного пристыженный, я опустил лезвие. «Я никогда не ходил этой дорогой», — смущенно промолвил я. «Я слышал толки о бандах разбойников. Прошу простить меня. Где лежит путь на Вильфер?» «Ах, черт побери! Вы только что прошли мимо», — ответил он. «Надо было свернуть направо. Я сам иду туда, и если вам не претит моя компания, охотно провожу вас». Я стоял в нерешительности. Но откуда эта странная робость? «О, конечно, я де Монтур, родом из Нормандии. А меня зовут Карлус де Люп». «Не может быть!» — я отшатнулся. Он недоуменно смотрел на меня. «Прошу прощения», — произнес я, — «но у вас удивительное имя, ведь Люп означает волк, не так ли?» «Члены моего рода всегда славились охотничьим мастерством», — ответил он. Во время знакомства он не подал мне руки. «Извините, что так невежливо уставился на вас», — сказал я, когда мы шли вниз по тропинке. «Я не могу разглядеть вашего лица в темноте». Мне показалось, что он смеется, хотя от него не исходило ни единого звука. Оно ничем не примечательно. Я шагнул ближе, потом отпрыгнул. Я почувствовал, как шевелятся волосы на голове. «Маска?» — воскликнул я. «Зачем вы носите маску, мсье?» Я дал обет. Спасаясь от стаи гончих, поклялся, что если уйду от них, буду какое-то время носить маску. «Гончие псы, мсье?» «Волки», — быстро ответил он. «Конечно, я сказал, волки». Какое-то время мы шагали молча, затем мой спутник произнес: «Я удивлен, что вы решились идти через лес этой ночью. Немногие ходят этой тропой даже при свете дня». «Мне надо достичь границы как можно быстрее», — ответил я. «Подписан договор с Англией, я должен немедленно известить герцога Бургундского. Жители деревни пытались отговорить меня. Они твердили о волке, который, как гласит молва, рыщет по здешним местам». «Вон та боковая тропинка ведет на Вильфер», — произнес он, и я увидел узкую петляющую дорожку, которую не заметил раньше. Она терялась в глубокой чаще в темноте. Я поежился. «Может быть, желаете вернуться в деревню?» «Нет», — воскликнул я, — «нет, мы пойдем вперед». Так узка оказалась эта тропинка, что мы шли гуськом. Он впереди. Я хорошо разглядел своего спутника. Незнакомец отличался высоким ростом, намного выше меня, тощий, жилистый, одет в испанском стиле. С пояса свисала длинная шпага. Он двигался легкими широкими шагами бесшумно. Потом он завел речь о дальних странах и приключениях. Он рассказывал о чужеземных краях, где побывал, о множестве странных вещей. Так мы беседовали все дальше и дальше, углубляясь в лес. Я решил, что он мой земляк. Но все же у него был удивительный акцент, не похожий ни на испанский, ни на английский, либо какой-нибудь другой известный мне. Одни слова он произносил невнятно и как-то странно, другие вовсе не мог выговорить. «Этой дорогой, вероятно, часто пользуются?» — спросил я.
«Да, но немногие».
Он беззвучно рассмеялся. Я содрогнулся. Было очень темно. Тишину нарушал лишь тихий шепот деревьев.
«Ужасные чудовища охотятся в здешних местах», — произнес я.
«Так говорят крестьяне, но я исходил лес вдоль и поперек и ни разу не увидел его». И он заговорил о странных созданиях, порождениях тьмы. И взошла луна, и тени поплыли среди деревьев. Он задрал голову, посмотрел на небо.
«Быстрее!» — воскликнул он.
«Надо успеть, пока луна не достигла зенита». Мы торопливо пошли вперед.
«Твердят, что по лесам здесь бродит оборотень», — сказал я.
«Все может быть», — отозвался он, и мы долго беседовали об этих порождениях дьявола. «Старухи уверяют», — говорил он, — «что тот, кто убьет оборотня, уже принявшего образ человека, прикончит его наверняка, но если поразить его, пока он человек, то полудуша, которую создание испускает при смерти, будет вечно преследовать своего обидчика. Но поспешим, луна близится к зениту». Мы вышли на маленькую, залитую серебристым светом поляну, и незнакомец остановился. «Отдохнем немного».
«О нет, прочь отсюда», — настойчиво заговорил я. «Мне здесь не нравится».
Он беззвучно рассмеялся.
«Но почему же? Это прекрасная поляна. Не хуже любого пиршественного зала моя поляна. И много раз я пировал на ней. Но посмотри, я покажу тебе танец».
И он начал скакать, то и дело запрокидывая голову и заливаясь беззвучным смехом. И я подумал, человек этот безумен. И пока он исполнял свой странный танец, я осмотрелся. Дальше пути не было. Дорога обрывалась на поляне.
«Довольно», — произнес я, — «уйдем отсюда. Разве ты не чуешь смрадный звериный дух, что навис над землей? Здесь находят свое убежище волки. Кто знает, возможно, они окружили поляну и сейчас сжимают кольцо вокруг нас».
Он опустился на колени, подпрыгнул выше моей головы и пошел на меня, делая странные скользящие движения. «Этот танец называется «Танец волка», — произнес он, и волосы на моей голове встали дыбом.
«Не приближайся!» — я отпрянул, и с пронзительным скрежещущим звуком, эхом разнесшимся по всему лесу, он прыгнул на меня, но не тронул шпагу, что висела у него на поясе.
Я успел до половины вытащить свой клинок, и тут он схватил меня за запястье и с бешеной силой рванул. Я увлек его за собой, мы вместе упали на землю. Высвободив руку, я сдернул с него маску. Крик ужаса сорвался с моих губ. На меня смотрели светящиеся глаза. Освещенные лунным светом, сверкнули огромные белые клыки. Я увидел морду волка. Еще мгновение, и эти клыки скользнули по горлу. Длинные пальцы с волчьими когтями вырвали шпагу. Я бил кулаками по мерзкому полузвериному лицу, но зубы уже впились в плечо, а когти раздирали шею. И вот он опрокинул меня на спину. Все расплывалось перед глазами. Из последних сил я пытался оттолкнуть его. Рука бессильно упала, но пальцы сомкнулись на кинжале, что я держал за поясом и не мог достать раньше. Я нанес удар. Страшный пронзительный вопль, я освободился, встал, у ног моих лежал оборотень. Я склонился над ним, занес кинжал, но помедлил и взглянул на небо. Луна почти достигла зенита. Если я убью его, пока он сохраняет обличие человека, ужасный дух его будет вечно преследовать меня. Я сел рядом и замер в ожидании. Создание следило за мной горящими волчьими глазами. Длинные жилистые руки, казалось, съежились, странно изогнулись, на них выросла шерсть. Боясь потерять рассудок, я выхватил его шпагу и изрубил чудовище. Потом далеко отбросил клинок и пустился бежать через лес, подальше от этого места.
Это был рассказ Роберта Эрвина Говарда «В лесу Вильфер». Уф,
Три рассказа за один час. Не могу сказать, что это рекорд «Семерку пожать» от Александра Сергеевича. Кажется, нам удавалось что-то подобное, но это, тем не менее, редкость. Хэллоуинские чудеса, дамы и господа. Сегодня будет много приятных сюрпризов, сегодня будет много интересного. Я надеюсь, что этот час был одним из таких, и вам было не без интереса. Не без интересно. Напишите, пожалуйста, в чат, как вам, что вы думаете, есть ли у вас какие-то суеверия, выйти ли вы на Луну. Вот это вот все расскажите, очень интересно. 2059, с вами был Станислав, импровизатор и чтец, всеми руку пожатиях до Александра Сергеевича. Мы на Хэллоуинском марафоне очень давно ждали вас, наконец-то вы пришли, наконец-то вы с нами. Слушайте хорошие тексты, слушайте хороших людей, слушайте свое сердечко. Мирного неба вам над головой, и пусть все у вас будет хорошо, и все страхи развеются с рассветом.